Глава восьмая. Слишком большая рыба. Позвал к себе всех ассасинов из моего отряда. Если с кем и нужно обсуждать детали такого дела, то именно с ними. Обсуждение не затянулось, решили основные вопросы за какой-то час. Главный момент, с которым все согласились, а лучшей западней для чертей и демонов, является уже опробованная, с использованием эффекта неожиданности и матершины. Это когда открываешь портал перед ними, материшь и убегаешь обратно в портал, побуждая следовать за собой. Вот только с ней был нюанс. В прошлый раз, когда мы ее использовали, свидетелей не осталось, чтобы рассказать о ней. Вся охрана лагеря для заключенных была либо убита на месте, либо вот таким вот образом захвачена в плен и убита после допроса. Поэтому также ее и надо использовать в этот раз, не оставляя свидетелей. Потому как стоит уцелеть хоть одному из солдат армии ада, как все остальные тоже узнают об этой ловушке, и она перестанет действовать. Проблема была только в том, что в единственный лагерь для заключенных, о котором мы знали, мы недавно уже наведались, и открыть в нем подобные ловушки можно только раз. Потому как в нем стоит огромная армия, и столько свидетелей не перебьешь. Следовательно, встал вопрос поиска небольших отрядов противника, личный состав которых можно частично истребить, частично захватить в плен, не оставляя никаких свидетелей. Причем такой отряд должен состоять из чертей и демонов. Никакие зомби нам были не нужны, следовательно, он должен был заниматься какой-то важной работой, к которой зомби обычно не подпускают. Охранять узников или еще что-то ценное наподобие карет дьяволов или работающих золотых рудников. Дело это было непростым. В основном мире у нас даже базы не было, не то что разведданных по противнику. Ситуацию надо было исправлять. Начали мы с того, что я позвал художника и плотно поработал с ним. Очень уж много времени я провел над подробной картой Глендаина, пока мы прорабатывали операцию по спасению его дочки, чтобы для меня это прошло даром. Так что теперь у меня в голове имелась очень хорошая картина его карты, на которой имелась даже примерная линия фронта, а Бальмонте получил задание нарисовать ее в оригинальном размере. Учитывая размер картины, он запросил 6 часов. Озадачив художника, я собрал отряд, захватив с собой Адельхейд и Ликвелла, и отправился в основной мир подбирать базу. Дело не затянулось. Решил, что ничего лучше таверны поодаль от сцены боевых действий быть не может. Проявив смекалку, таверну подобрал на тропических островах. В перерывах между делом можно будет искупаться и поваляться на желтом песочке. Определиться с местом оказалось легко. На другую часть острова недавно перебрасывал из параллельного мира отряд одного из захудалых кланов. Искупались разок и позагорали. С подлинным энтузиазмом это делали мы с Галатианом. В НПС подобные водные процедуры большого энтузиазма не вызывали. Надо быть жителем крупного города на земле, чтобы ценить отдых на море так высоко. После этого я подсел к Ликвеллу, и мы начали беседу о том, как можно увеличить незаметность участников отряда, который отправится в ад. Почти сразу все уперлось в один очень важный вопрос — какова атмосфера в этом самом аду? Пока Ликвелл не имел об этом представления, ему сложно было соорудить для меня что-то настолько же выдающееся, как его изделие, по повышению незаметности в условиях параллельного мира. Сделал себе пометку. Во что бы то ни стало, и желательно как можно раньше Ликвеллу надо данные об этой атмосфере предоставить. Пусть имеет возможность вдоволь поэкспериментировать, в этом мой кровный интерес. Выйдя из таверны, наткнулся на клан лидера того самого клана, что перебрасывал на этот остров. Тот тут же предложил закрыть долг по лучшему данжу своего клана. Клан был на 60-х позициях в рейтинге, поэтому особых ожиданий я не имел. Тем не менее, согласился, поскольку и так собирался вести свою команду на прокачку в ожидании работы художника. Все же тащить НПС в незнакомый данж не рискнул, отправившись туда с Галатианом в компании 10 ведущих игроков клана,
включая самого клан-лидера. На удивление, Даш оказался не так и плох. Он был связан с морской тематикой, которая раньше попадалась мне не так и часто. За 4 часа мы вырезали 1000 акул, и поскольку добивать хищников давали мне, опыт лился рекой, и я взял уровень. Пришло время тревожить художника. Бальмонт оправдал возложенные на него ожидания. Теперь у меня была огромная карта основного мира, не хуже, чем у короля гномов. Расстелив ее в таверне прямо на полу, поскольку стола такого размера в номере не было, я потребовал от всех разуться и принялся намечать задачи по разведке. Львиная доля досталась, конечно, принцу, но и ассасинов я не обделил. Решил, что вести разведку они будут парами, чтобы не было неожиданных потерь. Уж больно непростой противник, те же черти, со своими внезапными атаками со спины. Принц и ассасины вели разведку по ночам, днем отсыпались. Я же тем временем вместе с оставшейся частью отряда и телохранителями Перфундара тратил все свободное время на прокачку. Сам Перфундар отказался к нам присоединяться. Все свое свободное время он тратил на организацию своей свадьбы с принцессой. Как он мне сказал, дело это больно ответственное, чтобы доверить его кому бы то ни было, так что все сам. Я, главное, осведомился о дате предстоящего бракосочетания, чтобы ненароком его не пропустить, и во всей этой суете принимал только незначительное участие. Перекидывал, когда просили делегации из основного мира в параллельный, и наоборот. Пока шла разведка, я также наведался к королю эльфов в его резиденцию в основном мире. Вот там я и понял подлинное значение слова «роскошь». На каждом шагу золото, серебро и драгоценные камни изысканно сочетались с буйным царством зелени. Ничего не было слишком, все было сделано органично, хотя денег было ввалено в каждый квадратный метр хоть пола, хоть стен, просто немеренное количество. Когда мне сообщили, что король ждет меня, предложив пройти к нему, я не спешил, получая подлинное удовольствие от каждого шага своего пути из приемной в тронный зал. Беседу с Ангередом начал с того, что выразил свое восхищение от царившей вокруг красоты. Тот принял мою похвалу как должное, так как и сам знал, что все вокруг сделано практически идеально. Рассказал и ему про планируемое путешествие в ад. В отличие от Вахтигана и Глендаина, король эльфов никакого желания присоединиться к этой миссии не высказал. Помолчав, он сказал:
«Я ограничу участие своей армии в боевых действиях в ожидании успеха твоего похода, граф. И обдумаю, какой из королевских квестов короны может быть тебе наиболее полезен, чтобы в этом путешествии тебе сопутствовала удача».
3 дня прошло, а принцы-ассасины так и не смогли найти ничего подходящего для атаки. Они уточнили текущую линию фронта и существенно порезвились на внутренней территории противника. Несколько раз ассасинам приходилось экстренно эвакуироваться, к счастью, обошлось без потерь. Порталы в таких случаях я им велел открывать прямо к патрулям у дворца Глендаина. Его гвардейцы вполне могли бы сладить с противником, если бы он последовал за ассасинами в портал. Но враги проявляли завидную сметку и в порталы не лезли. Ну и ассасины их к этому и не стимулировали. В результате разведки было найдено 1,5 десятка соединений противника, но самое меньшее из них было численностью за 10 000. И никаких лагерей военнопленных или схожих объектов, где мы могли бы как следует развернуться. За это же время ни король гномов, ни король орков так и не смогли раздобыть мне ни одного военнопленного, помимо зомби. В принципе, я и сам был в этом виноват. Как и король эльфов, они не посылали свои армии в бой с армией ада в ожидании планируемой миссии против духа ада. А какие пленные будут, если не воевать? По сути, военная кампания оживилась только за счет перекинутых мной в основной мир войск Альянса. Но и они занимались в основном тем, что отвоевывали захваченные нечистью клановые замки и препятствовали армии Ада в захвате новых территорий в важных для них областях. Генерального сражения Альянс тоже избегал, видимо, опасаясь массовых дебафов армии Ада. Стало понятно, что что-то нужно делать, раз стандартные методы разведки результатов не дают. Отчаявшись найти небольшой объект, я принялся за расчет альтернативного варианта. Подобрать на карте пункты, где ассасины видели именно чертей и демонов, и одномоментно реализовать задуманную операцию. Второго шанса такая операция не имела. Едва по армии Ада разойдется информация, что бросившиеся в погоню разгневанные черти и демоны из нее не вернулись, так соответствующие выводы будут немедленно сделаны, и больше в мою ловушку никто не попадется. Поэтому надо нахватать как можно больше пленных сразу. В принципе, как оказалось, итоги трехдневной разведки давали нам 30 точек, где открытый портал окажется очень близко к высокоуровневой нечисти. Пригласив на совещание членов отряда, приступили к проработке деталей операции. Главный нюанс был понятен. В операции будут участвовать практически все члены отряда, и надо было четко расписать, кто и куда открывает портал, прежде чем прыгать в собственный. Следующим шагом стало оборудование местности, в которую мы будем заманивать нечисть. Выбрали небольшой необитаемый остров. На нем расчертили места под будущие порталы и стали за ними натягивать сети из паутины на деревянных каркасах. Порталы решили открывать кругом, с тем, чтобы пленников можно было контролировать изнутри его. Когда дело дошло до готовности, я отправился к Перфундару. Мало ли какие эксцессы. Войск лучше иметь побольше. Все же не с гарнизоном небольшого объекта будем разбираться, где состав солдат известен. А в нашем случае что выловим, то и выловим. И надо суметь этот улов удержать. Поэтому, попав на аудиенцию к Перфундару, прямо попросил его одолжить армию на несколько часов. Перфундар, несмотря на свадебную лихорадку, тут же заинтересовался и, узнав подробности, изрек:
«Такая масштабная охота на нечисть из меня точно не обойдется».
Мне, собственно, хватило бы и его солдат, но варианта отказаться, не оскорбив при этом монарха, в опциях не было. Поэтому за час было собрано 700 солдат, и мы выступили. Прибыв на остров, отшлифовали все моменты заново, кто, когда и куда. Я еще раз проверил все выставленные сети и, наконец, не найдя к чему придраться, дал отмашку на старт операции. Было 11 часов утра, ярко светило солнце, но всех бил мандраж. Один за другим начали вспыхивать порталы, и в них скрываться мои бойцы. Я пошел одним из первых прямо к той деревеньке, где мы спасли принцессу. Разведданные показали, что новых пленников там не появилось, но место было популярным среди чертей и демонов, развлекавшихся в деревенской таверне. Единственный на много километров вокруг. Выскочив из портала, тут же сделал несколько шагов вперед и огляделся. Наверное, была в 20 шагов передо мной, а перед ней застыли удивленные моим внезапным вторжением демоны и черти, в лапах которых были большие кружки с пивом. То, что надо. Сделав вид, что испугался, я тут же открыл второй портал и попятился к нему, делая вид, что испуган. Перед самым порталом крикнул: «Имел я ваших мам, и сейчас это энергично продолжу!» И, развернувшись, аккуратно шагнул в портал, краем уха услышав возмущенный вопль нечисти, оскорбленной до глубины души. Аккуратно, поскольку надо было не попасться в собственную сеть, установленная почти впритык к порталу. Она не для меня предназначена. Только я успел протиснуться между порталами и сетью, как в портал повалил народ. С яростным ревом пятеро чертей и два демона вывалились из него, тут же влипнув в мою сеть. Затрещал деревянный каркас, мощи у демонов хватало. Интересно, что один из них пытался высвободиться, так и не выпустив из лапы огромную пивную кружку, С ней, видимо, за мной и бежал, спеша расквитаться за оскорбление. Первым делом я освободил всех врагов от их оружия. Особенно ценным призом был огненный меч демона. Единственная проблема — никто так и не научился мысленным приказом резко увеличивать их длину. Это пока что умели только демоны. Кстати, вот мне на заметку. Если удастся охмурить хоть одного демона, надо будет выведать у них этот секрет. Два демона на одну сеть — это опасная нагрузка. Позвал на помощь воинов Перфундара. Вместе с ними аккуратно расправил еще одну сеть, накинул на них со спины и скостовал липучесть. Вот теперь точно никуда не денутся. Разобравшись с вопросом, нашел время осмотреться вокруг. Более половины порталов уже было открыто. Бойцы с задания вернулись. Во всех сетях за порталами, кроме одной, корчились попавшиеся бойцы армии ада. Причину того, почему в сети нет добычи, выяснять не стал. Главное, что около нее стоял мой боец, понурый, но целый и невредимый. Мало ли, просто не повезло, кроме зомби вокруг никого не оказалось. Кстати, в трех из сетей наряду с чертями были и зомби. Этих мы сразу пустим в расход. Каждые несколько секунд открывался новый портал, из него вываливался мой боец, а спустя несколько секунд и нечисть. Чем больше было поймано в сетях нечисти, тем громче она орала, заглушая все вокруг. Ну да, их досаду можно понять. Элитные бойцы армии ада влипли в паучьи сети, как ничтожные мухи. Но пока что весь этот ор придется потерпеть. Все меньше оставалось неоткрытых порталов, при том, что добычей я уже был доволен. В сетях избивалось не менее 8 десятков высокоранговых пленников. Идиллию разрушил вопль Фандора. Впервые в жизни услышал, как он кричит испуганно. Это с его-то обычным непробиваемым хладнокровием. Но смысл крика, едва он преодолел дикий шум, издаваемый пленниками, заставил и мое сердце засбоить. Ассасин, только что вернувшийся при помощи портала, кричал: «Дьявол идет!» В принципе, на возможность появления дьявола я серьезно не рассчитывал. Армия Перфундара позаимствовала сугубо на тот случай, если вдруг в порталы прорвутся джинны. Тело у них туманное, сетью их не взять, а вот несколько сотен ледяных ударов убьют такого моментально. Вот какая у меня была вероятность нарваться на дьявола с точки зрения статистики? Их всего-то меньше 3 десятка, да они еще и любят передвигаться группами для большей безопасности. Тем не менее, как и предупреждал Фандор, секунду спустя из его портала вывалился дьявол, огромный и разъяренный. Такой высокий, что вынужден был согнуться, чтобы пролезть в портал. Тут же влип в мою сеть, возмущенно разогнулся, ломая брусья каркаса, на которую ее установили как спички. Я, естественно, тут же поприветствовал его огромным валуном в 4 тонны, который рухнул ему на плечо. Нельзя сказать, что удар не подействовал. Дьявол тут же скособочился, но скостовать второй валун я уже не успел. Легкий надменный поворот в мою сторону, пыхнувшие яростью глаза, и на меня словно опустилось солнце со всей своей температурой в 1000 градусов. Горя и вдыхая запах своей горящей плоти и одежды, я отлетел в сторону и вырубился. Очнулся, как ни странно, не на круге воскрешения. Обожженный, пахнущий, как шашлык, но живой.
«Фух, успели», — радостно сказал Галатиан. «Это твои ассасины успели тебе в рот склянку с эликсиром залить, пока 5 секунд не оттикали».
Два ассасина из новичков в обожженной одежде скромно потупили взгляд. Тут я вспомнил про дьявола и подскочил на месте, озираясь. «Где эта зараза?»
«Дьявол? А вон, полюбуйся, уплывает в закат».
Сощурив глаза, я увидел, что в 200 метрах от берега по воде шустро скользит колесница дьявола.
«Она что, еще и плавать умеет?» — поразился я. «Ну-ка, расскажите, что тут было?»
«Ну, ты врезал по нему валуном. Он врезал по тебе своим фирменным ударом.
Кстати, скотина такая, спалил заодно и одну из ловших сетей с 5 пленниками. Затем тут же извлек откуда-то, как фокусник, небольшую колесницу. Она тут же стала большой, запрыгнул в нее и погнал к воде на всей скорости. Ну, а у нас хватило ума не попадаться у него на пути. Когда песок закончился, колесница оказалась еще и неплохим катером. Вон как чешет».
Дотронувшись до лица, обнаружил, что борода сгорела.
«Блин!»
Тут же вызвал принца и террора. Извлек из сумки упряжь для каждого, принялся снаряжать ее 2-литровыми бутылками со спиртом. Закончив, накинул на них упряжь и распорядился. «Быстро на взлет и постарайтесь разбить их о башку той гадости на воде. Живо, живо, полетели!»